Говорит Радио Свобода. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд к Владимиру Путину, посчитав незаконным свое увольнение.
Давным-давно существует система двойных стандартов, когда существуют жесткие законы, но они реализуются выборочно. Они применяются только к тем, кто нарушил какие-то там неписанные правила.
Муниципальный депутат Илья Азар задержан на пикете в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Это абсолютно незаконно. Илья сегодня вышел за Владимира Воронцова, за Игоря Худякова, который тоже по его делу арестован, и за Виктора, который сегодня встал в одиночный пикет.
Музейные сотрудники говорят о вредности для музеев, утвержденных Министерством культуры мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.
А вот сейчас будет даже разметка в залах на шикарных паркетах, наборных специальными линиями.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 27 мая. Подавший в суд на президента России Владимира Путина бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией с обширным поражением легких. По данным газеты «Коммерсант», Игнатьев был помещен в реанимацию еще в начале мая. Вчера стало известно, что Михаил Игнатьев обжаловал в Верховном суде свое январское увольнение с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Незадолго до этого он в резкой форме высказался в адрес журналистов, а потом заставил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новой машины. Этот эпизод стал широко известен благодаря разошедшей в сети видеозаписи. Сразу после этого Михаил Игнатьев был уволен. Мой собеседник – политолог Александр Кынев. Со стороны кажется, что вот этот эпизод с ключами, когда Игнатьев фактически унизил сотрудника МЧС, о котором стало известно очень широко, просто не оставлял выбора. Он должен был быть уволен, иначе был бы нанесен серьезный удар по авторитету и Владимира Путина, и партии «Единая Россия». И при этом Игнатьев подает иск против Владимира Путина. Что заставило, на ваш взгляд, решиться на, опять же, со стороны кажущийся отчаянным шаг?
Я думаю, что касается самого поступка Игнатьева, я думаю, что это символический жест, который, на мой взгляд, показывает отношение не только Игнатьева, но и очень многих внутри самой вертикали к тому, по каким принципам она устроена. Потому что фактически у нас давным-давно существует система двойных стандартов, когда существуют жесткие законы, но они реализуются выборочно. Они применяются только к тем, кто нарушил какие-то там неписанные правила, и тогда они становятся кармами отпущения, а на всех остальных, которые делают ровно то же самое, закрываются глаза. И мы к этому привыкли. И что касается истории с увольнением Игнатьева, у нас много губернаторов совершают глупости всяких разных. Далеко ходить не надо, вон посмотрите недавнее публичное заявление господина Стратамонова, нового губернатора Липецкой области, про клещей, про студентов, которые должны больше зарабатывать, чтобы не жаловаться на высокие цены. Последние утечки про то, что нужно подправить там статистику по заболеваемости и так далее. Да больше никто не увольняет. И у нас огромное количество таких примеров, когда расшарахившихся чиновников не увольняют и так далее. То есть здесь, я думаю, что этот аргумент про ключи, он никак не действует, потому что мы приведем 20 других примеров, когда совершенно спокойно человек работал дальше. Вопрос не в этом, вопрос в том, что в случае с тем же увольнением Игнатьева была нарушена процедура, поскольку увольнение за утрату доверия предполагает, в принципе, возбуждение уголовных дел. Другой вопрос, что никто с этим как бы сильно не спорил в прошлом. Тот же Лужков же был уволен в 2010 году, дела никакого уголовного не было, хотя все иные увольнения губернаторов по утрате доверия сопровождались уголовными делами. В случае с Игнатьевым никакого дела нет. Человека взяли, уволили, и все спокойно живет дальше. И он таким образом выразил свое возмущение. Ну и кроме того, может быть, тут и есть, конечно, элемент еще личных особенностей, типа характера Игнатьева. Он человек очень такой упрямый и упертый. В любом случае, это очень показательная история. Хочу напомнить, что в другую политическую эпоху, во времена Ельцина, у нас уже бывали случаи, когда уволенные чиновники подавали жалобы в суды на президента. Два самых известных случая. Это первый случай в Липецкой области. Был такой губернатор Купцов, который подал иск на Ельцина за незаконное увольнение, за нарушение процедуры. Судился он долго. В конце концов, он выиграл суд. Правда, к тому времени уже был избран новый губернатор. По этой причине он не был восстановлен в должности, поскольку срок полномочий истек, но ему были выплачены все полагавшиеся зарплаты за занять отработанное по причине незаконного указа время на посту главы администрации. Была история с увольнением Юрия Ножикова в Иркутске и Виталия Мухи в Новосибирске в один день. Оба указа президент отменил. Мухи даже звонил Черномырдин с извинениями. Представить себе в рамках нынешней системы это невозможно. Это Ильич был человеком, который был способен на поступок, и это никак не задевало его авторитет. То есть он в этом смысле был другого масштаба с личностью, чем Владимир Путин. В рамках нынешней системы примитивные армейские совершенно работают схемы, никакие другие. Была известна история многолетнего оспаривания указа президента об увольнении мэра Владивостока Виктором Черепковым. Напоминаю, что Ельцин в 90-е годы назначал не только губернаторов до 96-го года, но и глав областных центров, краевых центров. Это было до того, как была введена всеобщая выборность. Ну вот, была история с Черепковым, он тоже судился. Так что в 90-е годы все это было. Сейчас мы от этого отвыкли, но на мой взгляд, как раз то, что такие случаи происходят, и здесь не важна личность Игнатьева совершенно, там ангелов нет в этом депутатском корпусе и во власти. Но показательно в том, что канон, та система, круговое замалчивание внутри власти, она на наших глазах рушится вместе со всеми ее прежними образами и стереотипами, в рамках которых она работала, про скрепы, про сильную вертикаль и так далее. Вертикаль уже не такая сильная, президент такой уж матч. Те, кто там внутри много лет изображал служение веры и правды, как мы теперь видим, тоже, в общем, имеют многие вещи совершенно другие взгляды. И, в общем, это уже демонстрирует после того, как их оттуда отставили. Так что это говорит о том, что жесткость всей этой вертикали, это, в общем, значительная степень такая видимости на сегодня день, после того, как президент в ходе борьбы с коронавирусом был вынужден в силу каких-то своих соображений делегировать часть полномочий губернатора, мы видим, что фактически он сам стал заложником, и они, не продлевая карантинные меры, де-факто фактически ограничивают президенту политический форматор с точки зрения проведения голосования по тому же одобрению поправок Конституции. Потому что если бы Москва, например, сняла карантинные ограничения, голосование могло бы состояться в июне. Господин Собянин, причем ограничения, сорвал Путину проведение голосования 24 числа. Это совершенно очевидно. То есть в этом смысле сегодня президент сам заложник, тех, кого он назначил, и он не может их уволить, потому что они действуют в рамках ровно тех полномочий, которые он им дал. То есть он был должен признать, что он сам был прав, он этого сделать не может. Так что в этом смысле нынешняя вертикаль, она сама себя загнала в угол, в котором сейчас находится.
А как вы считаете, Игнатьев действует в одиночку или он на кого-то опирается все-таки?
Я думаю, что Игнатьев это такой мэверик, я думаю, что это одиночка.
Как вы считаете, как будет реагировать Кремль на этот иск, и все-таки его принял к рассмотрению Верховный суд?
Самым умным будет отказаться формальным основанием, а самым глупым будет строить силовую травлю Игнатьева, потому что жесткое силовое давление на человека после подачи иска будет выглядеть максимально публично некрасиво и выглядеть в глазах людей как такая абсолютная мелочность. Мелочность – это в глазах людей абсолютно негативное качество, которое никакого сочувствия власти не вызывает. Поэтому если власть хочет и дальше вызывать накопление к себе негативных эмоций, нужно идти по пути такой мелочной мести. Устроить обыски Игнатьева, вывести уголовное дело и так далее. Если она себя умнее и мудрее, то она формальным основанием откажет при рассмотрении иска и постарается публично об этой истории больше не вспоминать. Это было бы самым умным ее действием.
Иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину комментировал политолог Александр Кынев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве во время пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова был задержан муниципальный депутат Илья Азар. Акция проходила у здания главного управления МВД на Петровке. Полиция также задержала координатора общественного движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову и редактора телеграм-канала «Автозак Лайф» Максима Кондратьева. Репортаж нашего корреспондента в Москве Никиты Татарского.
Я вас еще раз предупредил.
Извините, можете выключить меня?
Я вас предупредил.
Зайдите в сторонку.
Сейчас
мешайте работе полиции.
Можете задать вопрос?
Можете подойти в отдел и задать вопрос.
Полиция задержала журналиста и муниципального депутата Илью Азара на одиночном пикете у главного управления МВД в Москве. Пикет проходил в поддержку создателя интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, занимавшегося защитой прав сотрудников полиции. Воронцова задержали и взяли под стражу в начале мая по обвинению в вымогательстве. Однако его сторонники связывают этот арест исключительно с правозащитной деятельностью омбудсмена полиции. Таким образом, 26 мая в Москве прошли первые офлайн акции протеста во время нового изоляционного периода. Илья Азар не успел дать журналистам никаких комментариев. Его задержали в течение 5 минут.
Это абсолютно незаконно. Илья сегодня вышел за Владимира Воронцова, за Игоря Худякова, который тоже по его делу арестован, и за Виктора, который сегодня встал в одиночный пикет в поддержку омбудсменов полиции. У нас нет никаких указов, которые запрещали бы одиночные пикеты, поэтому задержание Ильи абсолютно незаконно. Это правильно, отстаивать наши права. Окей, сейчас у нас карантин, который не карантин, самоизоляция, которая не самоизоляция. Ну что же нам делать? Мы никак не можем отстаивать наши права. Почему в это время к людям могут вламываться домой? Почему Воронцова и те, кто с ним контактирует, по мнению властей, могут задерживать, могут абсолютно киношно захватывать через крышу и так далее, врываясь к нему через окно, а мы даже не можем выйти в одиночный пикет? Вы хотите сказать, что если я сейчас зайду в Ашан, там будет меньше народу, это будет не так опасно? Если я сейчас проедусь на метро, то же самое, это будет не так опасно? А если я сейчас одна здесь постою около этой стены с листочком, то это будет кошмар, и все вокруг заразятся?
Координатор «Открытой России» Татьяну Усманову задержали еще быстрее. Она едва успела развернуть плакат. Одиночный пикет не является массовым мероприятием и по закону не требует согласования. Полиция обосновала задержание запретом на проведение публичных мероприятий. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В тот же день, когда Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины его вступления в должность президента Украины говорил о надежде вернуть под контроль Киева всю территорию Донбасса, руководство так называемых ДНР и ЛНР обвинило Киев в обстрелах линий электропередачи и гражданских объектов и привело войска в боевую готовность. По мнению Кристины Зелинковой, автора доклада для Совета Европы «Политические последствия войны в Украине», это свидетельство того, что в условиях замороженного конфликта местные выборы в ДНР и ЛНР, о которых так много говорится в последнее время, не состоятся. С Кристиной Зелинковой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Одним из главных пунктов Минских соглашений является проведение свободных выборов на неподконтрольных Киеву территориях. С моей точки зрения, именно здесь кроется подводный камень, потому что для того, чтобы выборы произошли свободно, они должны произойти на территории, где установлено перемирие. Там должно быть безопасно как для избирателей, так и для наблюдателей международных организаций, ОБСЕ или Совета Европы, которые осуществляют мониторинг и наблюдают за соблюдением процедуры выборов. Если на этой территории не будет обеспечена безопасность, я полагаю, что ни одна из этих организаций не сможет направить туда наблюдателей. А это само по себе будет дискредитировать результаты какого-либо голосования.
Не могли бы вы подробнее рассказать о мерах безопасности? Есть ли какие-то критерии, по которым определяются условия, при которых выборы могут состояться?
В настоящее время самая главная проблема – в Донбассе происходят боестолкновения, перестрелки. Это не имеет ничего общего с мирной жизнью. Как мы видим в последнее время, перемирие, если и наступает, то всего на пару дней. Длительного перемирия еще никогда не удалось установить. Единственное, что получилось у президента Зеленского, это обмен военнопленными, что заслуживает признания, потому что несколько лет многие пытались добиться того, чтобы граждане Украины, которые были захвачены в Крыму, например, Олег Сенцов, вернулись домой. И это удалось. Но что касается всех остальных пунктов, войска сепаратистов должны переместиться к границам Украины с Россией. В этом пункте никаких перемен нет. То есть сейчас речь идет о том, чтобы перемирие на длительный срок было обеспечено таким образом, чтобы и люди, которым непосредственно что-то угрожает, тоже могли бы принять в выборах участие. В противном случае это не имеет смысла.
Когда вы говорите, что войска должны переместиться ближе к границе России и Украины на неподконтрольных территориях Донбасса, вы имеете в виду пункт Минских соглашений о разведении сил и средств?
Да, это одно из условий Минских соглашений, и Украина добивается того, чтобы она могла контролировать свою границу, чтобы таким образом было обеспечено перемирие и, следовательно, могли бы быть проведены свободные выборы. С моей точки зрения, это имеет смысл. Но в то же время мне кажется, что это никогда не произойдет, потому что Россия, которая поддерживает сепаратистов, никогда не пойдет на эти условия и оставит за собой эту завоеванную территорию. И мне кажется, что о свободных выборах в этом году не может быть и речи, даже несмотря на то, что с конца прошлого года об этом интенсивно договариваются.
Но в перспективе 2-3 лет видите ли вы возможность, чтобы этого можно было добиться?
Я была бы рада этому, но тогда я буду слыть большим оптимистом, если бы я сказала, что надеюсь на это. Именно потому, что Россия будет использовать Украину и Донбасс так долго, как это будет удобно Кремлю. Ведь это позволяет дестабилизировать ситуацию как в Украине, так и во всей Европе. И это является главной причиной и целью России, и ее действий, которые она реализует в отношении нескольких стран бывшего СССР.
Если представить себе, что на линии соприкосновения в Донбассе установилось стабильное перемирие и международные наблюдатели могут приехать и обеспечить проведение свободных выборов. Какие действия Украина должна будет предпринять после этого? Вы анализировали эту ситуацию, в том числе в докладе, который вы готовили для Совета Европы?
Полдела, если перестанут стрелять на линии соприкосновения. Ведь это не означает, что конфликт не может возникнуть внутри неконтролируемых территорий, ближе к границе с Россией. Это никто не сможет гарантировать, пока силы сепаратистов не переместятся ближе к границе так, чтобы у Украины было больше контроля над этой территорией. А это, мне кажется, главная цель как Украины, так и всех международных структур, которые добиваются, чтобы эта договоренность была достигнута. Переговоры в Минском формате продолжаются, но никто не знает, как долго они будут происходить. Если сравнивать с другими странами бывшего СССР, где случились подобные конфликты, конфликт в Донбассе, скорее всего, будет заморожен. И тогда плана по его разрешению не будет ни у кого.
Моя коллега Александра Вагнер беседовала с автором доклада «Политические последствия войны в Украине» Кристиной Зеленковой. В Белоруссии зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов в президенты на выборах в августе, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. До 19 июня претенденты должны собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Сам Лукашенко говорил, что нужно организовать выборы достойно. Цитата: «Не потому, что я хочу таким пушистым выглядеть, дело в том, что нам не надо плохо организовывать выборы». Что имел в виду белорусский президент и чего ждать от грядущей избирательной кампании, рассказывает колумнист Европейского радио для Беларуси Максим Горюнов. Вопросы ему задает обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Эта фраза Лукашенко, она значит, что жену Сергея Тихановского, к примеру, зарегистрируют, а потом никого не побьют, как в 2010 году, я правильно понимаю?
Скорее всего, да, но Александр Григорьевич говорил о том, что выборы в Беларуси будут максимально похожи на нормальные выборы. То есть среди кандидатов будут люди, которые, скорее всего, там и были бы кандидатами, если бы Беларусь была свободна. Это как театр. У вас будет театр, и этот театр будет похож на настоящий театр. У вас будут актеры, будут сценарии, будут эмоции, будут овации, но никто не победит. Президентом останусь я.
Мне вот за что не очень нравилось советский кинематограф, что там всегда главного героя в конце убивают. Или с ним что-то случается, и он вот в самый последний момент без хэппи-энда.
Понимаете, в этом и искусство советского режиссера, даже из такого сюжета, сделать так, чтобы это смотрелось. Да. Александр Григорьевич пообещал, что будет смотреться.
Если вы говорите, что там в бюллетене, рядом с Александром Лукашенко, будут люди, которые бы и так там были, это вы что имеете в виду? И кого?
Беларусь, белорусский избиратель все-таки живет, он развивается, он смотрит по сторонам. Беларусь граничит с тремя странами Европейского Союза. Доехать из Беларуси до ближайшего европейской столицы, до Вильнюса, это 2 часа, и цена примерно 10 евро. Белорусы, у всех есть визы. Беларусь по визам самая такая проевропейская страна. И вот этот избиратель, который хорошо знаком с Европой и даже успел войти во вкус, у него есть предпочтение, кого бы он хотел видеть в качестве кандидата в президенты. Среди этих 15 человек, которые уже зарегистрировали, есть 2, на которые нужно обратить особое внимание. Прежде всего, это теперь уже бывший глава Белгазпромбанка Бабарика. Это банкир. Банкир и меценат, что по белорусским меркам довольно странное и редкое сочетание. Бабарика, возглавляя свой банк на аукционе Сотбис, на других аукционах, покупал художников из парижской школы, которые были из Беларуси. Марка Шагала и других. Его банк за свои деньги купил больше 100 работ. И эти 100 работ, они выставляются на выставочной площадке там в центре Минска.
Хорошо. А Валерий Цепкало – это еще один кандидат, которого вы тоже отмечали. Такой человек, который разбивает такое вот белорусское Сколково, по сути.
Да-да-да.
Это что значит? Это значит, что люди европейской направленности, условно говоря, востребованы Беларусью. Беларусь готова, что называется, мгновенно войти в Европу. Только Лукашенко, который занимает строчку в этом списке, ей мешает?
Лукашенко точно выиграл первые выборы в 94-м году. И в 94-м году он совпадал с этой страной, совпадал с этим народом. Люди его в самом деле любили. Во втором туре в 94-м году он получил 81% голосов. И он их в самом деле получил. Его в самом деле поддерживали все белорусы, в том числе и интеллигенция. С тех пор прошло очень много времени. Белорусы прочитали книги, выучили языки, съездили в Вильнюс, съездили в Варшаву, съездили в Ригу, съездили в Таллин. Белорусы освоили IT-технологии, запускают бизнесы, некоторые даже на миллиард. Для них Лукашенко это что-то чужое. Человек из другого мира. Это человек из
Сибири. Хорошо, а те люди, которые пришли на акцию, 1000 человек, они за какую Беларусь?
Беларусь, которая очень похожа на Литву. Литва, вошедшая в Европейский Союз, это то же самое, что Беларусь. Только на белорусском языке. Если вы представляете себе, что такое Литва, то переведите ее на белорусский язык, добавьте много русского языка, и получится Беларусь нынешняя.
Тимур Алевский беседовал с колумнистом Европейского радио для Беларуси Максимом Горюновым. Они обсуждали ход предвыборной президентской кампании в Беларуси. С 1 июня российские музеи должны будут возобновить работу. Об этом сообщила недавно министр культуры Ольга Любимова. Не все музейные работники считают, что музеи в ближайшие дни будут готовы принимать посетителей, особенно в условиях существенных ограничений, перечисленных министром культуры. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Ольга Любимова сказала, что для предупреждения распространения коронавируса с 1 июня в российских музеях установят норму посещения 1 человек на 20 квадратных метров, а в театрах зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Во всех музеях произведут дезинфекцию, установят прозрачные перегородки, отделяющие посетителей от работников, а паркет, часто уникальный, снабдят наклейками, как в супермаркете, обозначающими дистанцию между посетителями. Не все музейные работники разделяют оптимизм министра культуры насчет возобновления работы музеев. Одни сомневаются, как можно соблюсти норму 1 человек на 20 квадратных метров, других заботят проблемы пожилых музейных смотрителей, находящихся в группе риска. Старший научный сотрудник Русского музея, специалист по картинным рамам Оксана Лысенко, считает, что самое трудное – это неопределенность.
По приказу директора до 31 мая у нас не рабочие дни. Только несколько человек, которые обеспечивают безопасность музея, финансовые вливания в музей, они считаются на удаленной работе. Остальные все, то, что называют наша администрация, в простое. И музейные смотрители наши в таком же режиме скоро 2 месяца. И что будет с нами, мы, к сожалению, не знаем.
Открыть музей 1 июня – это очень скоропалительное решение, считает ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Ирина Шалина.
И они очень, конечно, понимают, на чем оно основано реально и что оно может принести, какие плоды. С одной стороны, музей бабушки, которые у нас сидят в залах, они все бабушки, уже давно перешли пенсионный возраст. Это люди, которые находят себе такую работу плюс к своей пенсии. Это такой устойчивый и очень надежный штат сотрудников, которые работают по очень много лет. Многим там прямо совсем серьезно с возрастом. Они очень опытные, они любят музей, они знают вещи, они знают сотрудников. Работа, которая не является вот такой банальной, кажется, подумаешь, сидит бабушка в зале и смотрит за порядком. Нет. Тут есть и ответы на вопросы, тут есть очень внимательное отношение к памятникам. Я вот, например, всегда замечаю, когда веду экскурсии, что наши служительницы очень внимательно слушают и потом пользуются этими знаниями посетителям, отвечают на вопросы. То есть, на самом деле, они берут на себя гораздо больше, чем может показаться.
Наверное, штат смотрителей придется быстро омолодить.
Я не представляю, что должно заставить молодого человека пойти служителям зала работать. Это очень тяжелая работа, сидеть неподвижно 8 часов и смотреть за порядком, когда идут довольно серьезные группы. Я понимаю, что сейчас все изменится, но тем не менее. Это духота летом, когда у нас люди падают в обморок. Очень серьезное внимание ко всем посетителям. Знаете, какие у нас сейчас случаи бывают в музеях. Это и ответственность, и душа, и любовь к своему делу. Тут не задерживаются люди, которые не любят музей. Для многих из них это второй дом, вторая жизнь. Мне кажется, что это очень много проблем возникнет. я тоже не очень понимаю, если мы бережем живых людей, почему в аптеке, где они стоят в очереди, их никто не бережет? А почему в залах, где, по словам того же министра, говорится о том, что на каждого человека должно приходиться 20 метров площади, что я тоже не очень понимаю, как может быть организовано, то чем тогда опасно бабушке такое расстояние? Поток это не будет. Групповые экскурсии появятся только на самом последнем этапе. А вот сейчас будет даже разметка в залах на шикарных паркетах, наборных специальными линиями.
По мнению Ирины Шалиной, такие наклейки вряд ли удержат зрителей на положенном расстоянии, а вот драгоценный паркет точно попортят. Повредят они и паркеты Музея политической истории. По словам заместителя директора музея Лилии Кураевой, хотя план выхода музея на штатный режим работы уже есть, но до самого выхода еще далеко.
У музея есть проблемы, которые мы до карантина не решили, но будем стараться решать в этот год. У нас нет электронной продажи билетов. И это, конечно, большая проблема. Те музеи, у которых есть такая опция, они будут использовать ее как регулирующий такой механизм. Продавать билеты по интернету, по сеансам. Им легче будет обеспечивать доступ в музей тех одиночных посетителей, а сейчас все начинают работать только с одиночными посетителями. Но наша задача подготовить заранее вот эту информацию и оповестить, в основном через соцсети, наших потенциальных посетителей, как приходить. Поначалу, может быть, будет даже по некоторой записи.
Зато проблемы бабушек-смотрительниц Музея политической истории нет. Вместо них работают бравые охранники. А вот вся интерактивная часть экспозиции, которой так гордятся сотрудники, все кнопки, все экраны, к которым можно прикоснуться и увидеть захватывающие кадры, все документы, которые можно полистать прямо в залах, будут закрыты. Так что везде свои проблемы. Но, кажется, все музейные работники находятся в растерянности и не совсем понимают, как они теперь будут работать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 мая. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Ее ведет Александр Гостев. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».